Свежее утро на радио «Спутник».
Мария Меркулова пришла в студию «Радио Спутник», чтобы ознакомить, рассказать, и чтобы мы обсудили вместе.
Я думала, ты сейчас скажешь
актуальные новости к этой минуте. Вот здесь будет вопрос, да. Смотря о каких новостях будем говорить. Получится ли? Итак, с чего начнем? Из-за кражи технологии в России запрещают продажу 61 модели смартфонов Samsung.
Да, причина в системе платежей Samsung Pay. Она признана фактически плагиатом по решению арбитражного суда Москвы.
И у кого же
чего?
Украли?
Швейцарская компания Squin SA, я надеюсь, что я правильно произношу это название, может быть, она как-то иначе читается.
Будет так.
Да, будет так на данный момент. Подала иск и потребовала запретить использование в России вот именно сервиса Samsung Pay, поскольку нарушает ее права на изобретение системы электронных платежей.
Подожди, помимо Samsung Pay есть другие
системы? Не торопись, мы к этому обязательно придем. Дело в том, что вот эта система электронных платежей от швейцарской компании, она охраняется уже российским патентом. И поэтому начали, значит, разбирательство в суде. Это и российская дочка должна прекратить и завоз, и хранение вот этих моделей 61 штуки и продажу, соответственно, где есть Samsung Pay, где она предустановлена, а она предустановлена на всех современных моделях Samsung, причем... Но дело в том, что еще летом было такое решение принято судом, суд постановил, но дело-то не закрыто, и даже сам истец был не совсем доволен этим решением и в августе подал ходатайство, чтобы суд уточнение еще кое-какие рассмотрел. Суд рассмотрел эти уточнения и выкатил тот самый список 61 модели смартфонов. В нее входят от 2017 года Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Galaxy Fold. То есть это и раскладушка, и складывающийся вот этот вот дорогущий
аппарат.
И это дорогущая модель, да, дорогущий аппарат. И действительно, вот, но это тоже еще не окончательное решение. Samsung, скорее всего, будет подавать на апелляцию и будет дальше разбираться с этой ситуацией.
Ну, разбирательства, да, наверняка будут. Вряд ли они просто так и скажут, хорошо,
мы больше не будем, мы уходим с рынка, да, вот так вот. Нет, вряд ли такое, конечно, будет. И вот что на этот счет нам сказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Возможно, ваш вопрос касался серого импорта, то есть нелегального импорта этих телефонов. А вот это вот может появиться. Не очень понятно, как, собственно говоря, это повлияет на рынок. Что касается того, что делать тем, у кого уже есть телефоны Samsung, которые были вроде как запрещены, да, к продаже и ввозу. Я думаю, что Samsung будет подавать апелляцию на эти решения. И Samsung Pay будет продолжать работу в России. Мы по-прежнему довольно оптимистично смотрим на исход этого дела. И я не очень думаю, что в России будет Samsung Pay как технология запрещена.
Что по поводу серого импорта, с чего начал Павел Шуст, он считает, что может быть действительно, если на какое-то время будет приостановлен вот этот ввоз и торговля этими смартфонами на территории России, то да, могут подсуетиться и контрабанды могут их водить. Но здесь уже вопрос того, как будет работать российская таможня. А в остальном вот Павел Шуст пояснил.
Так все-таки что касается других платежных аналогичных систем от других компаний?
Да, есть же и Google Pay, как ты совершенно верно отметила, и Apple Pay, и они все примерно на одной и той же вообще-то сути завязаны. Если что, Samsung Pay, она третья по популярности в России, потому что на смартфонах Samsung, как правило, стоит и Google Pay, и Samsung Pay, в современных моделях. 17% россиян — это Samsung Pay. Google Pay — 32% пользователей. Apple Pay — 30% пользователей. И да, они, по идее, тоже могут попасть под разнообразные иски, так как вполне подходят их действия, их системы под формулировки, указанные в патенте Squin SA, вот той самой швейцарской компании, которая обладает патентным правом.
Я вот только не очень понимаю в этой ситуации, ведь не
как
вчера...
Как мы будем платить телефонами?
Нет, не этот момент. Не вчера появились все эти платежные системы, в том числе Samsung Pay, которые давно сейчас лидируют вот в контексте
этой
новости.
Да, она в 2015-м появилась.
А почему же только сейчас возникают такие проблемы? Ведь при создании той или иной организации, системы, некого проекта, ведь согласуются все вот эти вот юридические вопросы. А это вопрос юридического характера. Почему именно сейчас теперь стоит да, как бы со знаком вопроса вот это вот их будущее, я не очень понимаю.
Да, хороший вопрос, действительно. Но, то есть, что мы, какие можем сделать выводы? Да, есть уточнение по смартфонам, есть при этом большое впечатление, что не будут запрещены ни Samsung Pay, ни остальные платежные сервисы, именно телефонные, в России, потому что дальше идет разбирательство. Ну, а как иначе? То есть, это три вот этих системы, фактически, которые занимают большую часть, подавляющую часть рынка, сферы оплаты смартфоном. Невозможно просто взять это все, запретить и закрыть. Но это так не работает. Все-таки пользователей очень много у этого всего.
Но
так
что новость громкая. Пока мы будем продолжать пользоваться.
Она в развитии, да. Мы поэтому будем продолжать пользоваться.
На Ростовской АЭС рассказали подробности о нештатной ситуации со вторым энергоблоком.
Да, теперь мы вот такую формулировку все-таки будем использовать как нештатная ситуация, потому что до этого в СМИ у наших коллег, у многих фигурировал выброс пара на втором энергоблоке, на втором реакторе, на второй реакторной установке. С этим не согласны, с такой формулировкой на самой атомной электростанции. Действительно, был некоторый сбой, подробности о том, что это был за сбой, и какого он характера, что делается прямо сейчас, мы узнали у начальника пресс-службы Сергея Игнатовского.
Обнаружили парение сварного шва. Но это не выброс пара в чистом виде, как это называют. Но это второй контур, это не является аварией. Угрозы нет, работы проводятся по разрешенной заявке. Энергоблок номер 2 в настоящее время отключен от сети для проведения работ на тепломеханическом оборудовании. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышает естественных фоновых значений. Энергоблок номер 3-4 в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок номер 1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.
В общем, как раз главный вопрос у меня был, а является ли это угрозой?
Нет, не является. По словам пресс-службы Ростовской атомной электростанции в лице Сергея Игнатовского, это не является угрозой. Что произошло? Вот это парение сварочного шва. И что такое второй контур или внешний контур? То есть это такая большая, как чан, да, допустим, представим себе это так. Это, конечно, не так выглядит, но тем не менее.
Но нашим простым, непрофессиональным языком.
Да. Ну вот это резервуар некий, где, соответственно, и стержни, и все остальное внутри находится. И, естественно, там не одна стеночка наружная, внешняя. И сейчас речь идет о втором контуре. Парение сварочного шва. То есть сварочный шов, сварка была, видимо, не очень, и шовчик чуть-чуть стал расходиться, и оттуда пошла струйка пара. То есть это не какой-то, это ни в коем случае не прям выброс мощный, не взрыв, ничего, не нужно пугаться. Все сейчас устраняются все последствия, хотя их, к счастью, толком и нету. Все под контролем. Так что...
Ну, я думаю, что на таких предприятиях уже давно-давно, и, наверное, тоже как-то обновляются, да, вот эти все технологические требования и критерии.
Ростовской вообще там все хорошо
случае,
с этим.
В любом случае. Поэтому, ну и как действительно пресс-служба Ростовской АЭС подтверждает, что никаких серьезных последствий нету, никакой угрозы тоже нету, но, тем не менее, вот такая нештатная ситуация произошла, собственно говоря, о которой мы рассказали и поделились.
Не нужно паниковать ни в коем случае, хотя мы понимаем, что все, что касается атомной энергетики, еще со времен Чернобыльской АЭС, и потом еще Фукусимы, все это вызывает особый трепет и определенный страх. Это вполне тоже понятно. Но главное вовремя разобраться в ситуации и получить комментарии
из первых рук. Разобрались.
Да.
Фактическими владельцами крупнейшей лесной компании Дальнего Востока станут японцы.
Японская компания Иида Групп Холдингс, о ней идет речь, она занимается деревянным домостроением, в Японии строят деревянные дома, и она обратилась в ФАС, в Федеральную антимонопольную службу России, по поводу сделки. Хочет она купить долю в RFP Group, это российская компания, и это крупнейший действительно лесопромышленный холдинг на Дальнем Востоке. Предполагаемая сумма сделки 150 миллионов долларов, о чем идет речь? О покупке, по сути, 75% компании. А 25% останутся, ну, сейчас, как сообщают источники, мы тоже это отдельно отметим, останутся у существующих акционеров, у нынешних. То есть фактически это контрольный пакет, 75%.
Но вот это плохо или это хорошо? Вот такие бизнес-сделки и решения.
Мы прекрасно понимаем, как это выглядит в глазах многих россиян, да, мы же знаем все эти формулировки, там, лес продали, Сибирь продали китайцам, да, вот это вот то, что вот часто можно такое услышать в кухонных, я отмечу, беседах. Но, а теперь вот речь идет о дальневосточном лесе. Но у руководителя Центра политических исследований Института экономики РАН Бориса Шмелева другой взгляд на эту сделку.
Я думаю, что для России это, в общем-то, выгодно. Вложены средства в эту компанию, она получит какой-то новый толчок для развития. Я думаю, что, может быть, получится и получить дополнительные рынки на японских островах. Пока не очень ясно, как к этому течется японское правительство и японская общественность. Но, тем не менее, сам по себе этот факт положительный. И он говорит о том, что существуют определенные возможности для развития экономических связей с японскими компаниями, с японским бизнесом и российскими компаниями. Это можно и нужно только приветствовать. Японскому бизнесу это выгодно. В данном случае получить доступ к лесным массивам.
Ну да, потому что у самой Японии этого леса, в общем-то, и нет. Они очень много именно импортируют лесной промышленности и самого леса как такового.
Но здесь еще такой момент, что при смене руководства мы же всегда понимаем, что меняются некие правила игры, правила компании, какие-то, да, там определенные условия работы в том числе. Поэтому здесь, наверное, какие-то перемены в любом случае стоит ожидать. Но вот изначальной трагедии я лично в этой новости не вижу и не воспринимаю то, что вот отдали, продали, не пойми, что сделали. Вот обязательно только российские бизнесмены должны быть во главе российских компаний.
Причем
но не всегда это так.
Не нужно думать, что это какая-то сделка, которая сейчас может вызвать какой-то скандал в России или в бизнес-кругах, да, российских. Дело в том, что еще в начале сентября на Восточном экономическом форуме было обращение публичное к Владимиру Путину, президенту России, с просьбой поддержать вот эту сделку по продаже доли в компании японскому инвестору. Поскольку эта сделка сама по себе, естественно, требует тех самых разрешений от регуляторов. И после этого совещания Путин поручил таки правительству до 1 ноября обеспечить все возможности для рассмотрения вот этой ситуации. И чтобы заседание прошло правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в эти проекты. И так
далее. То есть сделка готовилась давно.
Все максимально публично, да, делается. Никаких здесь нет тайн, никаких подковерных, я не знаю, игр или чего-то такого, двойного дна. Это, ну, довольно-таки, ну, так идут дела, да, так ведется бизнес, и действительно могут 75% получить, получается, японский вот этот вот домостроительный концерн, назовем его так.
Польша может попасть под экономические санкции стран Евросоюза неожиданно. Вот тут сразу хочу
формулировки главное, неожиданно.
Да. Из-за отказа признать верховенство европейского права над национальным.
Да, госсекретарь МИД Франции Клеман Бон не исключал введение вот таких санкций против Польши, причем в том числе финансово-экономических, потому что Варшава, как мы знаем, совершенно недавно признала, что вот ее конституция, ее должна превалировать и считаться, безусловно, приоритетной над европейским правом, когда разбираются какие-то дела на территории именно самой Польши. И за этим последовал довольно большой скандал, потому что в Европе все схватились, естественно, в шоке за сердце, начали охать-ахать, как же так. Многие возмутились, следует или не следует, и как, главное, поступить с Польшей в этой ситуации, потому что это важно, чтобы страна, входящая в Европейский Союз, признавала верховенство европейского права.
И соблюдала права. Да, то законодательство, которое там, скажем так, на общем уровне признано.
Да, но и глава МИД Франции все-таки отмечает, что необходим в первую очередь, безусловно, диалог. Еще он добавляет, что Европа — это суверенный выбор, коллективный, никто не заставляет никого вступать в Евросоюз.
Хотите — уходите.
Можно из него выйти, как мы видели на примере Brexit, подчеркнул госсекретарь. В общем, не вполне, скажем так, ну тоже Наверное, Польша добивалась не этого.
Это любопытно, на самом деле, чего добивается Польша, но по поводу вот тех самых санкций и вот этой самой формулировки мы получили комментарий старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Иран Владимира Оленченко.
Согласно регламенту Евросоюза, с июля 2020 года предусмотрено, что распределение дотаций в Евросоюзе происходит на основании рассмотрения того, насколько страна в своей деятельности соответствует верховенству права Евросоюза. Поэтому в любом случае этот вопрос будет рассматриваться. Можно рассуждать о том, какое решение будет принято. Будет ли принято решение, скажем, урезать дотации Польши или ограничиться только ей предупреждением дотации и все-таки выплатить.
Любопытно еще и то, что, по словам Владимира Оленченко, сейчас в Польше формируется некая комиссия, которая должна будет как раз рассматривать европейские дела или то, что направляются решения, насколько они соответствуют законодательству и конституции Польши. То есть Польша взяла свой курс, она по нему идет. Но Европа тоже, в общем-то, отступать остальные государства-члены ЕС, судя по всему, не намерены. Кстати, Владимир Оленченко сказал, что есть определенная солидарность в Еврокомиссии среди евродепутатов, также и в Европарламенте по поводу вот этого кейса с Польшей, и вряд ли, мол, Франция высказывает исключительно свое мнение, имеет Франции, когда заявляет вот о таких вещах. Но...
Вот, кстати говоря, тут хотела и задаться таким, знаешь, философским вопросом, последует ли кто-то, по примеру, Польши потом, да, среди других стран, входящих в Европейский Союз, кто-то поймет, что все-таки их национальное право должно быть выше европейского.
Владимир Оленченко ответил и нам на этот вопрос в том числе, но он сказал, что все зависит очень сильно от самой страны. Потому что у всех разное положение. Все прекрасно понимают и политическое, и по влиянию, и финансово-экономическое. И очень много от этого зависит. От самих стремлений, не стремлений. Мы знаем, что в Европейском Союзе есть страны, которые оберегают свою идентичность, скажем так, свою самостоятельность больше, чем другие, которые стремятся к полной интеграции и консолидации. Есть такое, действительно. Но чтобы... Дело в том, что сейчас уже звучат в отношении Польши вот такие заявления, что, мол, так-то дверь, оказывается, есть. Не только на вход она работает, но и на выход, как показали на как британцы на своем примере. Не факт, что кто-то захочет таким же образом действовать. Польша чувствует себя отчасти в исключительном положении. Как мы знаем, у нее очень-очень тесные и крепкие связи именно с Соединенными Штатами. И этими связями Польша весьма-весьма гордится. Возможно, чувствует себя отчасти неуязвимой.
Возможно, это некий козырь как в рукаве, да? Как
может быть, это такое фи из серии, да что нам ваши европейские дотации, мы можем получать деньги из совсем другого источника. А может быть, еще и проверяют, скажем так, границы дозволенного.
Ну, посмотрим. Посмотрим, чем закончится эта история, и обязательно будем сообщать в нашем эфире об этом. Русскоязычные хакеры крадут YouTube-каналы и вымогают деньги. Вот такое сообщение от Google пришло.
Да, но на самом деле все максимально банально, просто максимально. Как говорят в Google, группу хакеров набрали на русскоязычном форуме. Кто набрал, зачем набрал. Да, кстати, Google уже ФБР передали собранные сведения. Что делали эти предполагаемые русскоязычные хакеры? Они отправляли блогерам, видеоблогерам, так как речь про YouTube, ссылки от имени разных реальных компаний, говоря, что вот сотрудничество, предлагаем вам, вот такие классные у нас условия, за такие-то деньги перейдите по ссылке там и так далее. Люди переходили по ссылке, а это фишинговая ссылка. Крадется, активируется вредоносный софт, крадет куки, и хакеры получали доступ к YouTube-каналу и могли его либо сами продать, либо использовать для мошенничества с криптовалютой. Это уже, кстати, интереснее, то, что касается криптовалюты. Стоимость краденных каналов составляла от 3000 до 4000 долларов в зависимости от количества подписчиков, сообщают в Google. На самом деле стоимость это, ну, как бы не очень маленькая, само собой, но и не то, чтобы какая-то заоблачная. То есть это вряд ли блогеры-многомиллионники, да, не похожи.
Ну, то есть не самые популярные.
Ну, не самые, как это, можно сказать, назвать средним классом, да, среди YouTube-блогеров. Может
допустим,
быть. Но, допустим. Кстати, может быть, меня бы поправили в смысле того, насколько аудитория, там же еще там много метрик, которые это нужны еще для определения стоимости. Вот, такова ситуация. Что по этому поводу может добавить еще эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов. Давайте послушаем.
Здесь можно даже привести прямую аналогию, что похищают денежные средства как обычные преступники, так и кибермошенники у тех, у кого они есть. И, естественно, зачем им нужна мелкая, как говорится, рыбешка, если можно забрать денежные средства по-крупному? Тем более я хотел бы обратить ваше внимание, что те денежные суммы, которые вы назвали, это копейка для тех монстров информационной индустрии, которые они зарабатывают ежесекундно за счет разветвленных своих вот компьютерных сетей и информационных ресурсов.
Ну, для монстров-то да, вот этой IT-индустрии, но дело в том, что это конкретный блогер остается без собственного канала. Он, конечно, подает жалобу, скорее всего, в YouTube, что у него вот похищено. Ну, и там дальше уже рассматривается это дело. Кстати, да, восстановить удалось порядка 4000 аккаунтов, как сообщают в Google. Заблокировал YouTube около более 1,5 миллионов подобных сообщений, отправленных пользователям, и 2500 почти что таких же файлов, вот, вредоносных. То есть уменьшили они, по их утверждениям, количество фишинговых сообщений, отправляемых через почтовый сервис Gmail, на 99,6% с мая 2021 года.
99,6%, то есть почти все 100%.
Почти все вычистили, да. Получается. Но вот за, и период такой интересный, знаешь, с мая 2021 года. К сожалению, мошенничество в сети только будет, скорее всего, набирать обороты, мы должны это понимать. Так что есть...
Нужно быть аккуратнее.
Да, нужно быть аккуратнее.
Если позволишь, я немного по-другому начну следующую тему.
Как тебе угодно.
Как мне угодно. Мы про коронавирус поговорим и про те нерабочие дни, которые у нас объявлены,
да,
с 30 числа. И вот буквально только что пришло сообщение от Минпросвещения, что в российских школах с 30 октября по 7 ноября включительно объявляют каникулы. Это все в продолжении одной вот той вот большой ситуации, которая у нас происходит. При этом россияне рассказывают, что не собираются соблюдать, значит, самоизоляцию на вот эти вот праздники и активно планируют свой отдых.
Да, причем, как обратили внимание и туроператоры, и также агрегаторы, ну, авиабилетов, бронирование отелей, бронирование туров, очень многие, кто предоставляют такие услуги, турагенты. Началось, бум пошел еще до того, как были официально президентом России объявлены эти дни, все-таки нерабочими с 30 октября по 7 ноября. Это все еще началось с того, как были озвучены предложения госпожи Голиковой и до их утверждения. Да, подскочили очень сильно продажи билетов, особенно на курортные направления России. Это, безусловно, Крым, это Краснодарский край. И хотя было также в обращении президента просьба содержалась побыть дома, не разъезжать по всей стране в течение этих объявленных выходных, потому что вообще-то цель и смысл предотвратить распространение коронавирусной
инфекции.
Меня тут
волнует только одно, исходя тоже из каких-то личных ситуаций. А если поездка уже была вот,
запланирована,
да, и
до
там
всяких пиков коронавируса
и так далее, конечно, да. Что делать в этой ситуации, учитывая, что если, допустим, человек вакцинирован, то есть будет ли применяться какие-то, может быть, серьезные меры по отношению абсолютно ко всем гражданам, или будет все-таки вот какая-то вариация в зависимости от того,
надо
болел ли
посмотреть
ты, если у тебя иммунитет иммунитет, да, и так далее. А, здесь надо что добавить, что пока цифр за последние сутки нет, да, мы их активно ждем по количеству выявленных новых случаев.
Да, мы привыкли, что они обычно
случаев,
в это время уже бывают.
Но есть по Москве за сутки выявлено 7897 случаев.
Много.
Это новый антирекорд. Это очень много, поэтому, конечно, есть такие тревожные предположения, что могут быть введены какие-то новые ограничения.
Да, разные источники в СМИ, но это не подтвержденная информация. Еще раз отмечаем, разные источники, особенно в телеграм-каналах, сообщали накануне еще, что рассматривают, мол, власти разных регионов.
Надо ждать конкретных решений, чтобы вот действительно не заниматься такими голословными какими-то объявлениями.
Безусловно. И никого мы ни в коем случае не запугиваем, да. Но, тем не менее, все-таки нужно быть аккуратнее. И, кроме того, речь же идет не только о путешествиях внутри России, о путешествиях за рубеж. Те же Турция и Египет, например. Туда довольно много бронирований сейчас.
И открывались новые какие-то страны у нас буквально не так давно. Поэтому у россиян что? Был повод, конечно же, да, смотреть какие-то билеты, но вот коронавирус диктует какие-то очередные новые правила, и действительно нужно к ним прислушиваться, если есть возможность поменьше пересекаться с людьми, чтобы избежать возможного заражения, то, наверное, так и следует
делать. И прививаться надо.
Все верно. Татьяна Ладяева, Мария Меркулова были в студии.
Спасибо.